Янки шли на Джонсборо. Старались перерезать железную дорогу. Они шли от реки. Их были тысячи. И тысячи лошадей, и тысячи орудий. И вот тогда я встал на пороге. Продолжал свой рассказ Джеральд. «О, храбрый маленький Джеральд!» — подумала Скарлетт, и сердце ее исполнилось гордости. Джеральд, встречающий неприятеля, стоя на пороге с таким видом, словно за спиной у него не пустой дом, а целое войско. Они сказали, что сожгут дом, и чтобы я убирался, пока цел. А я сказал, что они могут сжечь его только вместе со мной. Мы не могли уйти. Девочки и твоя мама. «Ну, а потом, потом!» — воскликнула Скарлетт. «Я сказал им, что в доме тиф, что больных нельзя трогать, они умрут, что пусть жгут дом вместе с нами. Да не будет здесь никого, я все равно бы не ушел. Я не покинул бы Тару». Голос его замер. Невидящим взглядом Джеральд обвел стены, но Скарлетт поняла. За спиной Джеральда стояли сонмы его ирландских предков, умиравших за клочок скудной земли, которую они возделывали своим трудом, боровшихся до конца за свой кров, под которым они жили, любили, рожали сыновей. «Я сказал им, пусть жгут дом вместе с тремя умирающими женщинами, но мы отсюда не уйдем». И вот тогда молодой офицер, он оказался джентльменом. «Янки? Джентльменом? Да что с тобой, папа?» — воскликнула Скарлетт. «Да, джентльменом. Он ускакал и вскоре вернулся с капитаном, военным врачом. И тот осмотрел девочек и твою маму. И ты позволил проклятому Янке переступать порог их спальни?» — спросила Скарлетт. «У них был опиум, а у нас его не было. Он спас жизнь твоим сестрам. Сьюлин погибала от потери крови. Ах, этот врач был необыкновенно добр. Какой-то генерал со своим штабом разместился тут, когда он сказал, что здесь больные. И тогда Янки не стали жечь дом. Но они заняли все комнаты, кроме той с больными девочками и твоей мамой. И солдаты...» Его голос снова замер. Казалось, силы покинули его. Небритый обвислый подбородок Джеральда тяжелыми складками лег на грудь. Но, сделав над собой усилие, Джеральд заговорил снова. «Солдаты раскинули свой лагерь вокруг дома. Они были повсюду. На хлопковом поле, на кукурузном. Выгон стал синим от их мундиром. И в ту же ночь зажглись тысячи бивачных огней. Они разобрали изгороди, потом амбары, конюшни, коптильню. Они жгли костры, готовили себе еду. Они зарезали наших коров, свиней, кур, даже моих индюков. Они забрали все. Все, Скарлетт. Даже портреты предков. Почти всю мебель, посуду. А серебро?» — спросила Скарлетт. «Ах, что серебро? Порк и мамушка припрятали его куда-то, кажется, в колодец. Я не помню точно». И тут в голосе Джеральда вдруг прорвалось раздражение. «Янки вели сражение отсюда, и старые. Шум, гам, вестовые скакали взад и вперед, а потом заговорили пушки Джонсборо. Это было как гром, Это было страшно. И девочкам в их комнате, конечно, было слышно, и они, бедняжки, все просили: «Папа, сделай что-нибудь! Мы не можем выдержать этот грохот! Папа! Папа!» «А мама? Она знала, что Янки у нас в доме?» — спросила Скарлетт. «Ах, она была все время без сознания!» «Слава Богу!» — сказала Скарлетт. «Мама этого не видела. Мама так и не узнала, что в доме внизу враги. Она не слышала пушек Джонсборо. Она не подозревала о том, что сапог Янки топчет дорогую ей сердцу землю. Ах, я и сам мало кого из них видел. Я все время был наверху с девочками и с твоей матерью. Видел я больше его, молодого врача. Он был добр, очень добр, Скарлетт. Провозился целый день с ранеными, а потом приходил сюда и сидел возле девочек. Он даже оставил нам лекарств. Когда Янки уходили, он сказал мне, что девочки поправятся, а вот твоя мама... «Мама, слишком хрупкий организм, — сказал он, — слишком хрупкий, чтоб все это выдержать, слишком подорванный, твоя мама, она вчера...» И Джеральд умолк. В наступившем молчании Скарлетт отчетливо увидела перед собой мать. Увидела такой, какой она, наверное, была в эти последние дни до болезни. Единственный, несокрушимый, хоть и хрупкий оплот дома. День и ночь в трудах, в уходе за больными, без сна, без отдыха, без пищи, чтобы остальные могли есть и спать. «Мама!» «А потом они ушли!» «Потом они ушли!» И снова Джеральд надолго замолчал и начал неуклюже искать руку Скарлетт. «Послушай, я... «Я рад, что ты вернулась домой», — сказал он. И вдруг у заднего крыльца раздались шаркающие звуки. Это был бедняга Порк, приученный за 40 лет никогда не входить в дом, не вытерев башмаков, и он соблюдал порядок даже теперь. Он вошел, бережно неся две тыквенные бутыли, и сильный запах пролитого спирта проник в комнату раньше него. «Ах, расплескалась малость, мисс Скарлетт. Больно уж не с руки наливать в них, в эти бутылки из бочонка». «Ничего, Порк, спасибо». Она взяла у него мокрую бутыль и невольно поморщилась от отвращения, когда запах виски ударил ей в нос. «Выпей, папа», — сказала она, передавая Джеральду этот необычный винный сосуд и беря вторую бутыль с водой из рук Порка. Джеральд послушно, как дитя, поднес горлышко ко рту и громко отхлебнул. Скарлетт протянула ему бутыль с водой, но он отрицательно покачал головою. Беря у него бутыль с виски и прикладывая горлышко к губам, Скарлетт заметила, что Джеральд следит за ней глазами, и в них промелькнуло нечто близкое к неодобрению. «Послушай, па, я знаю, что леди не пьют крепких напитков», — сухо сказала Скарлетт. «Но на сегодня про это забудь. Забудь, что я леди. Мне сегодня надо заняться делами. И она сделала глубокий вдох, запрокинула бутыль и быстро глотнула. Жгучий напиток обжег ей горло, и она почувствовала, что задыхается, и на глазах у нее выступили слезы. И она снова глубоко втянула в себя воздух и снова поднесла бутыль к губам. «Кэти Скарлетт!» — произнес Джеральд. Впервые с момента своего возвращения она вдруг уловила в его голосе властные отцовские нотки. «А ну, довольно? Ты не привыкла к спиртному, можешь захмелеть!» — сказал он. «Захмелеть?» — она рассмеялась, и смех прозвучал грубо. «Захмелеть! Да я бы хотела напиться вдрызг, так, чтобы забыть про это все на свете!» И она сделала еще глоток, и тепло пробежало у нее по жилам и разлилось по всему телу. Она почувствовала его даже в кончиках пальцев. «Ах, Боже мой! Какое блаженное ощущение дает этот благословенный огненный напиток! Виски!» Казалось, он проникал даже в ее оледеневшее сердце, и тело постепенно стало возрождаться к жизни. Перехватив ошеломленный страдальческий взгляд Джеральда, Скарлетт потрепала его по колену и постаралась изобразить на лице капризно-дерзкую улыбку, против которой Джеральд всегда был так безоружен. «Как я могу захмелеть, па? Разве я не твоя дочка? Разве я не получила в наследство самую крепкую голову во всем графстве Клейтон? Ну, скажи же мне, па!» Он вгляделся в ее усталое лицо, и она уловила на его губах даже некое подобие улыбки. Этот виски взбодрил и его. И она снова протянула ему бутыль. «Ну, давай же, па, сейчас можешь глотнуть еще разок, после чего я могу подняться с тобой наверх и уложу тебя. Бай-бай, бай-бай». И вдруг она прикусила язык. «Ах, Боже мой, нельзя разговаривать с отцом, как с ребенком. Так не годится, это неуважительно». Однако Джеральд обрадовался ее словам. «Ну да, послушай, па, я уложу тебя. Бай-бай!» Бодро и почти весело повторила Скарлетт. «И дам выпить еще глоточек, может быть, даже целый ковшик. И убаюкаю, а ты уснешь? Па, тебе нужно выспаться. Кэти Скарлетт вернулась домой. Ты понимаешь, твоя дочка вернулась домой, и значит, тебе не о чем больше тревожиться. Пей!» Джеральд послушно сделал еще глоток, и Скарлетт, взяв его под руку, помогла ему встать. «Порк!» — позвала Скарлетт слугу. Порк взял тыквенную бутылку в руку, а другой подхватил Джеральда. Скарлетт подняла повыше горящую свечу, и они втроем медленно направились через темный холл к полукруглой лестнице, ведущей в комнату хозяина. В спальне, где Сьюлин и Кэрин лежали в одной постели, разметавшись и что-то бормоча во сне, стоял удушливый смрад от единственного источника света — тряпичного фитиля в блюдце со свиным салом. Когда Скарлетт отворила дверь в эту комнату с наглухо закрытыми окнами, в лицо ей пахнуло таким тяжелым, спертым воздухом больничной палаты, запахом лекарств и зловонного сала, что она едва не лишилась чувств. Доктора могут, конечно, утверждать, что свежий воздух опасен для больных, но если уж ей предстоит пробыть какое-то время здесь, в этой комнате, то она должна дышать. Она должна дышать. Она не может умереть. Скарлетт распахнула все три окна, и в комнату ворвался запах дубовой листвы и земли. Кэррин и Сьюлин, бледные, схудалые, лежали на большой кровати с пологом на четырех столбиках, в которые они когда-то так весело шептались в более счастливые времена. Но теперь сон их был беспокоен, они то и дело просыпались и что-то бессвязно бормотали. А в углу стояла пустая кровать. Узкая кровать в стиле французского ампира, которую когда-то Эллен привезла с собой из саванны. И вот здесь, на этой кровати, лежала она во время болезни. Скарлетт села возле постели сестер, тупо на них глядя. Выпитая на голодный желудок виски вытворяла с ней скверные шутки. Сестры то уплывали куда-то и становились совсем крошечными, а их бессвязное бормотание было едва слышно. А потом вдруг начинало расти и со страшной скоростью начинало надвигаться на Скарлетт. Тогда Скарлетт встала и подошла к окну. Она всмотрелась в темноту ночи. Ах, боже мой, как она устала! Она очень устала. Лечь бы и проспать здесь несколько дней кряду. Ах, если бы можно было уснуть и, проснувшись, почувствовать мягкое прикосновение руки Эллен к своему плечу, услышать ее голос. Уже поздно, Скарлетт. Нельзя же быть такой лентяйкой. Но так уже не будет никогда. Ах, если бы Эллен была рядом, если бы рядом был кто-то и старше, умнее и не такой смертельно усталый, как она, а кто-то, кто бы мог бы ей помочь? Ведь она так устала. Бесшумно отворилась дверь, и вошла Дилси, держа ребенка Мелани у груди и бутылку виски в руке. В тусклом колеблющемся свете ночника Дилси показалась Скарлетт похудевшей, и примесь индейской крови стала словно бы более заметной. Широкие скулы обозначились резче, ястребиный нос заострился, а бронзовый оттенок кожи проступил отчетливей. Ее линялое ситцевое платье было расстегнуто до самого пояса, и большие смуглые груди обнажены. Ребенок Мелани жадно насыщался, припав крошечным бледно-розовым ротиком к темному соску. Младенческие кулачки упирались в мягкую плоть, словно лапы котенка, в теплую шерсть материнского живота. Скарлетт, пошатываясь, поднялась на ноги и положила руку на плечо Дилси. «Как хорошо, что ты осталась с нами, Дилси!» — прошептала Скарлетт. «Ну как же я могла уйти с этими негодными неграми, мисс Скарлетт, когда ваш папенька такой был добрый, купил меня и мою Приси, а ваша маменька тоже была всегда такая добрая. Ну как же я могла уйти?» «Сядь, Дилси. Значит, ребенок берет грудь. Все в порядке? А как мисс Мелани?»
«Да с ребенком все в порядке. Просто голодный у мисс Скарлетт. А у меня молока хватит, вы не волнуйтесь, я накормлю. И мисс Мелани в порядке, мэм. «Она не умрет, мисс Карлетт, не бойтесь. Я таких, как она, перевидала немало и белых, и черных. Она просто уж больно устала, замучилась и больно боится за маленького. Но я ее успокоила, дала ей выпить. Ну, что тут осталось в этой бутылке виски? Теперь она уснула».
«Ах, вот как! Значит, кукурузная виски сослужила службу всему семейству», — подумала Скарлетт, подавляя желание расхохотаться. «Значит, Мелани не умрет. И когда Эшли вернется, если он вернется... Ах, нет, об этом она тоже не будет думать сейчас. Все потом, потом. Ах, так много всего, о чем придется подумать потом. Завтра. Столько всего надо распутать, столько всего нужно решить. Ах, если бы это можно было отодвинуть все от себя навсегда!» И внезапно она испуганно вздрогнула от скрипучих ритмичных звуков, нарушавших тишину за окном.
«А, это мамушка! Достает воды, чтобы оттереть барышень. Их теперь часто нужно обтирать», — пояснила Дилси, устанавливая тыквенную бутылку с виски на столе.
Скарлетт неожиданно рассмеялась. «Ах, должно быть, нервы у нее совсем развинтились, если скрип колодезного ворота, знакомый ей с младенческих лет, мог так ее напугать». Дилси внимательно пригляделась к Скарлетт, и ничто не отразилось на ее спокойном, исполненном достоинства лице. Но Скарлетт почувствовала, что Дилси все поняла. Скарлетт снова откинулась на спинку стула. Надо было найти силы хоть расшнуровать корсет, расстегнуть воротник, который душил ее, и вытряхнуть из туфель песок и камешки, от которых так горели ноги.
Неспешно поскрипывал ворот, обвиваясь веревкой, с каждым оборотом все выше поднимая ведерко с водой. Вот скоро придет сюда она, та, что выненчила и Эйлин, и ее. Скарлетт сидела молча, словно бы отрешившись на миг от всего. А младенец, насытившись молоком, захныкал. И Дилси, такая же молчаливая, как Скарлетт, снова приложила младенца к груди, тихонько его покачивая. Скарлетт прислушивалась к медленному шарканью мамушкиных ног на заднем дворе. Как недвижен и тих воздух ночи. Малейший звук громом отдавался в ушах. Лестница в холле, казалось, заходила ходуном под тяжестью грузного тела, когда мамушка со своей ношей стала подниматься наверх. И вот она появилась в дверях. Две деревянные бодейки, полные воды, оттягивали ей плечи, а доброе темное лицо было печально. При виде Скарлетт глаза мамушки засветились радостью, и белые зубы блеснули в улыбке. Она поставила бодейки, и Скарлетт, вскочив, бросилась к ней, припала головой к широкой мягкой груди. Вот то немногое надежное, что осталось от прежней жизни, что не изменилось и никогда не может измениться, пронеслось у Скарлетт в голове. Но первые же слова мамушки развеяли эту иллюзию. «Наша доченька воротилась домой. Ох, мисс Скарлетт, опустили мы мисс Эллин в могилку. Как же будем жить-то без нее? Я ума не приложу. Куда ж мы без нее? только горе да беда кругом. Знай одно, свою ношу нести, нести.
Скарлетт стояла, припав головой к мамушкиной груди. Последние слова мамушки поразили ее слух. Знай одно, свою ношу нести. Ведь именно эти слова монотонно звучали у нее в мозгу весь вечер, сводя ее с ума. И сейчас у Скарлетт захолонуло сердце, когда она вспомнила, откуда они. Еще день, еще два, свою ношу нести и не ждать ниоткуда подмоги. Еще шаг по дорогам брести. И не ждать ниоткуда подмоги. Эту строчку Скарлетт прошептала теперь, стоя возле мамушки. Неужели ее ноша никогда не станет легче? И возвращение домой — это не благословенное утоление всех печалей, а только новый груз на плечи.